Сегодня 17-е занятие с цикла сотворения мира. И, по-видимому, это последнее занятие уже в этом цикле. Когда мы говорим о сотворении мира, мы не можем избежать сотворения человека, поскольку он центр творения. Значит, этот вопрос, как устроен человек, поднимался на занятиях неоднократно. Но сегодня пойдет речь о более пристально взглянем на эту вещь. Какова природа человека? Ну, вообще говоря, все люди разные. С другой стороны, есть определенные типы людей. Вот от чего это зависит? От чего зависит тип человека? С этого мы начнем. Посмотрим, что сказал царь Давид ха-Мелех. Что сказал Давид ха-Мелех, это Таилим, цади алов, пасук, юталов. Кей малахов и цаве лох. Потому что ангелов прикажу я тебе, нишмархо, накол драхеха, чтобы они хранили тебя на всех твоих путях. Это Гакодеш Борух говорит. И следующий пасук о том, что на руках своих они будут тебя нести, чтобы ты не споткнулся о камень своей ногой. Какие малохим, что за ангелы? Значит, вот это объяснение этого пасук будет дано согласно Зоэр. Но мы не будем, так сказать, смотреть слово в слово, как обычно это делаем, а возьмем оттуда идею просто в пересказе. Что за ангелы? Зоэр говорит так, что имена этих ангелов это Михаэль, Гавриэль, Нуриэль и Рафаэль. Я вижу, все качают головами, как будто слышу своих близких знакомых. Хорошо. Значит, так вот, Зоэр говорит о том, что если человек имеет заслуги перед авот, перед праотцами, Авраам, Исаак, Яков и Адам, имеется в виду первый человек, тогда, когда вот он рождается, приходит в мир, ему вот эти четыре малухим сопутствуют, четыре ангела. Куда они приходят? Есть у человека четыре основания. Есть четыре основы, из которых создано все творение. И, в частности, человек. Что это за основы? Ишь, маем, рух и офр. Огонь, вода, ветер и земля. Ну, каждому ясно, что это не то, к чему мы привыкли. Это не огонь и не вода, которую мы пьем из стаканчика. Это нечто другое. Что здесь какие-то четыре основы, элементы, что ли. Атом, как угодно можно назвать такое слово, чтобы отразить это нечто, которое имеет определенную специфику. Что за специфика? Значит, это для этого и даны вот эти названия. Огонь, вода, ветер и земля. Вещи, которые мы перед собой имеем, мы их представляем, что это такое. Вот эти четыре основы имеют свои сути, каждое свое, вот их четыре. И они произошли, вот огонь, вода, к которым мы привыкли, они отходят от того же самого корня, от которого эти четыре сути. Это как бы иллюстрация этих четырех сутей. Отсюда эти имена. Мы сейчас вдаваться не будем во все детали, что каждое обозначает. Кое-что мы про это узнаем в процессе. Так вот, эти четыре ангела, они соединяются с этими четырьмя сутями. Михаэль приходит в Маэм, в воду. Гавриэль в огонь, Нуриэль в руах, ветер, а Рафаэль, он же приходит в землю, так называемые. Почему именно так идет? Ну, потому что Михаэль соответствует качеству хесед, Гавриэль качеству дин, Нуриэль качеству собирательному, он увязывает эти два начала вместе, и Рафаэль это уже как бы малых, которые принимают, впитывают в себя все остальное. Собирательный такой образ всего остального. Значит, это вот то, что Зоя сказала. Теперь как-то все понимать. Можно 10 раз кивать глазами, а можно поставить один вопросительный знак. Или даже несколько. Что все это значит? Значит, нормальному человеку в голову не придет, что действительно эти великие малохим, ангелы, спускаются к человеку. Просто абсурд. Эти малохим не сами, одни из самых великих. Что им делать в человеке? Что имеется в виду тогда? Причем тут сход-авод, заслуга отцов. Если имеет сход, заслуга овцов, вот Авраам, Ицхак, Яков и Адам, тогда только эти малохим спускаются. Почему тут это? Почему тут отцы? Человек только рождается. У него какие заслуги? Значит, ничего сделать не успел, ни хорошего, ни плохого. Чего тут вопросы, что здесь имеется в виду? Здесь дана просто символика. Символика, которая отражает определенные идеи. Что по существу говорится? Есть четыре основания, четыре основы, из которого создано. И дальше сказано, что вот с ними соединены четыре силы. Силы уже они не материальные, а духовные. Духовная сила – это и есть Малах, это и есть Ангел. Почему даны вот эти имена? Михаэль, Гавриэль. Потому что эти силы, которые действительно входят в человека, эти как бы Малохим, они отвечают, по сути, вот тем четырем. Они как бы из той среды, от них, что ли, произошли. Как бы ходит сила Хесед, ходит сила Гевуры, ходит сила собирания и объединения. Так, теперь причем тут, значит, отцы? Ну, значит, это тоже не буквально вот те люди, которые были на земле. Это тоже определенная символика. Авраам обозначает Мидас Хесед, Ицхак Мидас Дин, Яков собирание этих двух начал вместе, и Адам это вот образ собирательный. Он все в себя вмещает. Адам вмещал все нашамот, которые были созданы. Что-то вот такая символика. Теперь у нас был вопрос, а при чем тут заслуга? Человек только что родился. Два ответа. Первый ответ. Это сейчас он только что родился. А он же перед этим тоже был уже в мире. И не один раз. У него были уже какие-то заслуги и прегрешения. Вот если у него были заслуги по этим четырем направлениям, Хесед, Дин, Рахамим и вмещающее в себя все, вот тогда он имеет заслугу получить эти четыре позитивные силы. А если он первый раз только пришел в мир, как тогда быть, какие у него тогда заслуги? А где его душа была до этого, как он появился в этом мире? Она же существовала где-то, в каком-то месте она была. Что это за место? Это место, куда она упала после хет Адама, греха Адама. И она находилась в Клипот. Про это вот есть глава в книге «От явного к тайному». Там приводится Аризал, который объясняет, что там произошло в тот момент. Но вот, в зависимости от того, в какие клипот она попала, вот такой ее багаж приходит в этот мир. А может случиться так, что вот у нее было определенное очищение, причем она пришла в этот мир, там наверху, каждая душа проходит какое-то очищение, причем попасть сюда. И вот там, в том очищении, достала связь с этими четырьмя силами позитивными, которые обозначены как Авраам, как Яков и Адам. Вот она с этим багажом приходит в мир. Это один вариант. Есть другой вариант. Когда другие четыре ангела сопровождают человека, их имена уже другие, Авон, Машхис, Аф и Хейма. А вон это грех. Значит, Машхис это разрушение. Аф это гнев. И Хейма это ярость. Это ярость. Вот эти четыре слова, они на самом деле имена Малухи. Только уже негативных, от ситрахта, разрушителей. И тогда вместо того, чтобы эти четыре позитивные силы связывались если с этими основаниями, четырьмя, уже с ними связаны негативные силы. Вот такова природа человека. От этого все зависит. Человек как бы рождается не с чистого листа. Это очередная страница, которая уже, в которой задана. Природа, она уже есть здесь. Человек рождается, все радуется, какой ребенок хороший, мазл тов. Они не знают, какие туда силы пришли в этого младенца, позитивные или негативные, что потом из всего этого произойдет, израстет. Требуется время, чтобы увидеть. Но уже вот мы должны понимать, что он рождается с определенной природой, которая в нем заложена, которая зависит от того, что говорилось раньше. Четыре малохим, позитивные или негативные, и четыре основы. Вопрос, а где же Бехира, выбор, если все так уже задано? Ну, Бехиру никто не отменяет, нет противоречия. Просто она будет действовать в рамках вот этого начального условия. Начальное условие задано. Это реальность, в которой человек существует. Дальше, вот в рамках этой реальности у него есть выбор. И выбор, он как бы двух свойств. Первое, это он совершает действие. Причем хорошее действие совершает. У него хорошая природа. Но хорошее действие может совершить по-разному. Тут же выбор. Как он его делает? Также и плохое он совершает злодейство, но можно совершить злодейство по-разному тоже. И второй вид бехиры, когда действительно совершается выбор между хорошим и плохим. Что делать, хорошее или плохое? В рамках той природы, которая есть. Нет никакого противоречия. Эти две вещи идут вместе. Иногда у человека нет бехира, он действует, значит, согласно той программе, которая задана по своей природе. Если пришли позитивные Малохим, ангелы, вот те Михаил, Гавриил, Нуриэль и Рафаэль, тогда будет тот пасук, который говорит в Таилим о том, что эти Малохим, которые спускаются в человека, они будут его носить на руках, и нога его не споткнется о камень. Человек может думать, о, меня Бог охраняет в этот момент, ашкаха протит. Могут быть ситуации, когда это работает, а может быть и нет. Просто у него, как пасук говорит, эти четыре Малохим, они его охраняют. Внутренняя природа человека создает его внешнее, как бы, задает внешнее воздействие мира на него. А то, что у человека внутри, вот так к нему мир повернется. Вот здесь это имеется в виду. Если у него внутренняя природа такова, что у него позитивные силы действуют внутри, тогда и во внешних действиях они его будут охранять, они. И не исключают других каких-то факторов. Но совсем не обязательно, так как Кодыш Борух вмешивается, и вот тебя на каждом шагу хранит. Все зависит от того, что у тебя внутри, это в первую очередь. Ну и также, значит, обратная сторона, если вот все четыре негативные силы действуют, внутри дисбаланс, и тогда мир вокруг тебя поворачивается негативной стороной. Человек старается, хочет хорошо, а выходит нехорошо. Или идет даже плохо, скорее всего. Это вот концепция цадик и раша. Праведник и злодей. Ну и есть еще, так сказать, нормальные средние люди, бейнуни. Там есть, значит, вот смешение. Теперь вопрос, а в этой системе, которая нарисована, где место для Ейцер Тов и Ейцер Ара? Две силы, которые только определяют движение человека. Зоар объясняет так, что вот над этими четырьмя, которые спустились, если они положительные, позитивные, со стороны как бы правой, тогда над ними правит Ейцер Тойф. Если с левой, тогда правит Ейцер Ара. Если человек бейн и средний, тогда оба над ним правят. И тот, и тот. Давайте вдумаемся, что за идея, какая идея в этом заложена. Что значит, что Ейцер Тойф правит над этими четырьмя, или Ейцер Ара над другими четырьмя? Ейцер Ара и Ейцер Тойф мы как-то говорили, тоже два Малухим, два ангела. Это две силы определенные, которые существуют в человеке. И вот им дано определенное специальное место, им отведено. И Зоар сказал, как они правят. То есть от них зависит, проявление этих вот начал, если они правители. Это одно. Но здесь есть и второй, обратный момент. Если вот человек ставит перед собой вопрос, как я могу повлиять на свой ветер ара? Что мне с ним делать? Учитывая то, что было сказано, мы видим, что он связан с природой человека. Если природа иная, тогда будет править ветер тоф, а не ветер ара. Отсюда моментально следует, сражение с ветер ара, на серьезное сражение, а не на 5 минут, не на 5 дней, оно упирается в изменение своей природы. Этих четырех оснований, этих четырех ангелов, которые внутри у человека, которые связаны с этими силами, и каждый ангел, он связан со своей основой, и он делает ее живой. Это как душа в человеке. А как влиять на свою природу? Ну, значит, два способа есть: через действие. Если человек совершает какие-то позитивные действия, надо понимать, что это действие, оно не заканчивается только в этом мире, в видимом мире. Оно имеет отзвук, оно отражается и на духовное пространство, которое вокруг, и, конечно, на внутренний мир человека. Когда человек поет яблоко, яблоко абсорбируется в его тело. Когда человек совершает поступок, то же самое. Что-то абсорбируется внутрь. И так же, как внутренняя часть яблока переходит при удачном раскладе во внутреннюю часть, как бы, нефиш, животной души человека, в цикле Парбрахот мы про это говорили, так и здесь позитивный момент вот этого хорошего поступка, который он совершил, он влияет на соответствующую силу внутри. Он дает подкрепление какой-то одной из основ или ее проявлению. Что мы говорим четыре, но у них разные проявления, еще целый набор. Так они размножаются внутри, целое дерево. Их комбинация, все это там уже запутано, соединено вместе. Но происходит воздействие на эти четыре в каких-то их проявлениях, и заодно на те силы, которые в них, так сказать, им сопутствуют. Это изменение природы. И дальше еще что, значит, другое, что может быть. Да, и поэтому отсюда сразу человек должен, как бы, хочет бороться с ейцерара или поддерживать ейцерков в себе, растить, он просто должен приучать себя к совершению хороших поступок. Приучать. Вначале трудно, трудно давать садоку. Даю. Даю много, что трудно. Будет легче, будет давать поменьше. И также с другими поступками. Просто так вести себя насильно, делать усилия и совершать хорошее, даст результат. Это один из способов. Другой способ – это изучение Торы. В чем плюс этого способа? Когда человек следует закону Торы или изучает Тору, закону Торы, он приучает себя к тому, что он смотрит, взаимодействует с миром как бы со стороны. Ему хочется одно, но есть закон, я не могу приступить. Ему совсем не хочется, предположим, что-то делать, но есть закон, я должен поднять лулав в этот день. Что я могу сделать? Человек приучается к действию, которое оторвано от его желания. Желания, они связаны с материальным миром. Отстранение от желания, отстранение от материального мира. Тем самым вот эти кайхот свои, которые внутри материальные, эти четыре основы, они становятся независимыми от того, что человеку хочется. Он не будет идти с той легкостью за своими ейцерара, потому что есть преграда, закон. И его вот эти четыре основы приучаются к этому. Что-то вот есть следование закону. Изучение Торы уже. Если оно идет успешно, то есть, естественно, это проникает внутрь, тогда та сила, которая соответствует Торе, а именно отрыв от этого мира, Тора пришла сверху, она оторвана по природе, она оторвана от этого мира. Она передается человеку за счет изучения уже Торы. Все равно идет успешно. Ну и тогда вот эти четыре основания, они как бы получают заряд нематериальный. Эти четыре силы, они получают заряд нематериальный. Это очень неприятно для ейцер ара. что он теряет почву под собой. Почва уходит. И если то, он получает подкрепление в результате. Теперь о многообразии. Откуда вот берутся эти разные типы людей? Ответ такой. Важно, какое из этих четырех начал имеет приоритет, главенство в человеке. Предположим, Михаэль. Ну, не сам ангел Михаэль, а вот та сила, которая в человеке есть, которая отвечает Мидас-Хесед. Тогда все остальные три основы, они тоже будут сориентированы на это. И человек будет проявляться особым образом. Он будет Бал-Хесед, он будет, так сказать, давать хорошее другим, давать от себя. Зоар говорит, он будет вот таким, он будет хохом. И я сейчас просто пересказываю Зоар то, что я от себя говорю. Это в случае, когда он изучает Тору. Если он не изучает Тору, то он попадает в власть Ецер-Ара, и тогда он будет газлан, вор, и типиш, луп, лупец. Ну, что такое расклад? Ну, люди начали ерзать на месте, действительно ли так ли это? Потому что если человек что, не изучает Тору, он обязательно вор, что ли? И что он глупо обязательно? Он может кандидат, а может даже доктор наук. Как понимать то, что сказано? Ну, первый ответ простой. Не надо понимать буквально. Второй ответ более сложный. А как же все-таки понимать? В чем тут воровство? А что, если человек не изучал Тору, он не обязательно не дает другим, что ли? Не Бал-Хесед? Как согласовать то, что сказано в Зоре, с тем, что мы видим в реальности? Значит, предположим, человек родился действительно изначально, когда у него вот этот Малах Михаэль, он главенствует, имеет голос. И он действительно по природе любит давать дальше. Если у него жизнь не складывается в том смысле, что он совершает авейрот. Грехи, они имеют последствия, он разрушает свой внутренний мир. Внутренний мир приходит в состояние дисбаланса. Будет ли это влиять на вот это качество хесед или не будет? Что было согласно природе? Природа так устроена, что он с удовольствием давал. Он это получал удовольствие. Он видел человека, который ему дает своего друга. Врагуш, не будешь давать? Не будешь давать палестинцам, правильно? Другу дает. Вот такие необычные отношения с миром. Если он пошел по пути внутреннего разрушения, меняется внутренний мир, и, как мы говорили, внешний мир поворачивается к нему уже другой стороной, негативной. Он будет воспринимать мир как врага. И такие примеры существуют, их много. Человек меняется в жизни, в 25 лет он такой, он добрый, дает все. К 50 годам он уже превращается в совершенно другого человека. А где твое качество? Ты же с ним родился. Жизнь переделала. Есть такие случаи в жизни. Отчего? Внутренний мир изменился. И тогда, поскольку внутренний мир вот так уже такой негативный, внешний мир тоже негативный, нет друзей в этом мире внешнего. Он не будет давать другому. То есть, ну, а и в кого он тогда превратится? Человека, который, ну, отношения между врагами, один хочет взять у другого. Нормальные отношения врагов. А что такое взять у другого? Это воровство. Когда Зоар говорит про газлан, про вора, не имеется в виду, конечно, украсть деньги у другого. Если рассматривается внутренними человека. И человек устроен так, что он направлен на то, чтобы взять у другого. Что взять? Ну, разные ситуации. Либо деньги, либо там еще что-то. Много вещей можно взять у другого. Причем тут Тора тогда, сказано, зависит от изучения Торы. Предположим, человек родился вот по природе добрый, мягкий. И он совершает такие действия. Совсем не обязательно, что он к 50 превратится в человека, который лает на мир. или воет от мира, как собака или волк. Он остался по-прежнему добродушным, мягким человеком. Таких случаев тоже много. А он и Тору не изучал никогда. Почему он остался таким? Ну, он совершает хорошие действия. Они влияют на те четыре основы, которые у него внутри, как мы говорили. Вот он и продолжает быть таким. Не обязательно превратиться вот в негатив внутри. Не разрушается особо. Почему изучение Торы тогда? Может, ну, по-другому? Значит, все это верно. С другой стороны, возьмем вот такого добряка. И улыбается, у него легко, лицо мягкое, и уши такого специального склада, что они мягкие, видно, сразу человек добрый. Но у него есть враг в этом мире. Такое тоже бывает. С кем у него спор из-за чего-то? Враг ему насолил чем-то. Причем серьезно. Вот у него начинается спор с ним. И в этот момент это качество доброты, оно уходит, испаряется очень быстро. Ему надо завивать какую-то позицию. А у него конкурент. Вот начинает взаимодействовать с этим конкурентом, и от его доброты не осталось и следа. Он проявляется совершенно по-другому. Он хочет взять уже. Превращается в газлу. Такие случаи тоже полно. В одних ситуациях человек добрый, но если наступишь на его мозоль любимую, он становится очень агрессивным в этот момент. Если человек изучает Тору, и у него есть вот правильные ориентиры, он же не позволит себе этого. Он действительно так и следует Торе. Бывают люди, которые изучают Тору, но в жизни не следуют. Это другой вопрос. Если он следует этому, он же не может себе этого позволить. Он не может позволить себе вступить в спор за идею, когда к тому абсолютно нет никаких оснований. Что в этом споре может родиться негатив, и все, зачем это нужно? Мы видим, что изучение Торы действительно влияет. Даже в ситуации, когда не идет внутреннего разрешения. И тем более, когда уже есть опасность этого. Человек идет за своими негативными началами. Что-то вот, если Малах Михаэль правит, имеет приоритет. Если, наоборот, Малах Гавриэль, это Гевура, тогда Зоэр говорит, человек превращает, тогда он, если изучает Тору, опять-таки, он будет непримирим к злодеям, к решаям. Он их на дух не будет переноситься. Он будет, говорит, гибор сильным против своего ейцерара. У него будет боязнь ирт-хэт, греха. И он будет даен, судья. Но опять-таки, надо менять судья, он будет, так сказать, у него будет бездна, он будет судить людей. По своей природе он будет давать оценку происходящего моментально. У него этот отсчет, правильно, неправильно, правильно, неправильно, он будет играть роль в его жизни. У него будет так сказать, спокойно проходить мимо того, что происходит вокруг. Но я опять говорю, здесь не речь, он будет судить человека. Это тоже может быть, и это как раз очень легко. Но он может остаться судьей не человека, а поступка. Что правильно. Если он, наоборот, не изучает Тору, над ним правит иное начало, тогда он будет трудный для цадиким, для праведников. Он будет идти за своим яйцерабчим, а верот у него будет крепкие. Не так просто что-то. Значит, его путь будет. Если он... Значит, если у него основное начало третьей Малах, это Нуриэль, тогда он будет относиться к людям, которые не имеют ярко выраженного проявления в сторону правую или в сторону левую. Он не будет такой же большой Балхесед, и его так это не будет серьезным противником Решаим. Он будет и то у него будет. Бейни средний. Это такой тип человека. Мы не говорим здесь как бы о том, что он вот яркое проявление, поэт хороший, написал хорошие стихи. Это другое совсем. Мы не про это сейчас говорим. Мы говорим про человеческие проявления в плане, так сказать, на шкале качеств. Как проявляется человек. И какие теоремы он может доказывать. Ну и, наконец, если он идет за вот этим четвертым началом Рафаэль, собирающее начало, он будет человек, в котором разные есть проявления. Он и такой, и такой, и такой, и такой, и такой. У него разный набор качеств проявляется. целый набор. Все здесь того, значит, вот какое у него начало имеет приоритет. Так, значит, вот до сих пор мы говорили о том, из чего состоит внутренняя природа человека, что ее определяет, разные типы, и каким образом уходить от власти Ейцерара через воздействие на природу. Вот способ. Дальше у нас цикл сотворения мира сегодня кончается. Посмотрим, как аналог вот этого процесса, какой имеет отражение в самом творении. Этот процесс, уход от этой негативной силы, проявляется в творении. Где это? Вот есть мицва, которая отвечает этому. И Зоэр говорит, что это за мицва. Это выкуп первенца. Совершенно неожиданно. Значит, выкуп первенца, на чем он, в чем там суть? Значит, если родился мальчик, или первый ребенок, и он мальчик, он говорит, что это бехор, первенец. И тогда мицва есть у отца выкупить его у коэн. Заплатить 5 монет. И вот будет 5 серебряных монет, и это будет выкуп. Так написано в Торе. Как это связано с уходом от Ейцерара? При чем тут коэн? При чем тут отец? При чем тут ребенок? При чем тут первенец? А остальные дети? В чем различие? Это все вопросы, которые здесь возникают и требуют, так сказать, ответа. Что Зоэр имеет в виду здесь? Ну, значит, давайте рассмотрим этот вопрос. Ребенок рождается. Выкуп первенца, когда ему месяц от роду. Что он родился только что? Что значит рождение? Он поменял мир. Раньше был он у мамы. Сейчас он вошел действительно в мир. Это изменение пространства духовного. Кто он был раньше? Что-то там было. Что-то совершенно не функционирующее. Не было никакой функции. Никакого функционирования не было внутри. Система, которая не функционирует, это, в общем-то говоря, не система. Это система в потенциале только. А это еще хорошо, это к 9-му месяцу, а в начале, там на 1-е место, вообще не о чем говорится. Означает просто ничто. Это задаток. Ничего определенного. И вот он приходит в этот мир. И он там растет, становится человеком. Это переход из одного мира в другой. В творении аналог этого. Значит, земля была тоху его, пуста и хаотична. Это состояние тоу, хаоса. Это состояние, когда нет системы. Все разрознено. И что в результате получилось? Из этого разрозненного, не системы, к 6-му дню сформировался человек, Адам Кришон, первый человек. Заняло 6 дней творения. Ну, у ребенка это занимает 9 месяцев, как правило. Переход от ничего к чему-то, к человеку. Не к чему-то, а к человеку. Пока есть аналогия. Что это состояние тоу, на самом деле, хаоса? Сказано, земля была пустая и хаотичная. Когда это сказано? В первый день была. Ну, можно по-простому читать, вот в первый день она и была. Но гораздо более, так сказать, грамотно читать, что вот у нас сейчас первый день, и по отношению к нему она уже была раньше. Была это прошедшее время, что было раньше, до первого дня. Вот так Аризала читает. Аризала, что земля была хаотична. Значит, это земля до сотворения мира. Значит, земля до сотворения. Земля – это же есть сотворение мира. Земля – тут земля, небо, все дальше было создано. Все воинства населяющие. Но все, что создано, оно имеет свой корень. Та земля, которая была создана в результате 6 дней творения, она имела свой корень, который был до этих 6 дней творения. И вот этот корень, он имел специальное состояние, которое называется хаос, тоу. Это земля до земли, как бы. Земля до ее появления в этом мире, как часть творения. Это место, место клипот. И дальше вот из этого места, из этого клипот, начнется творение. В этих клипот было нечто позитивное, что извлекалось оттуда, как бы искорки души, что ли, и из них Акодыш Бороху творил мир. В результате которого получился человек, в конце концов, Адам. Так вот, мы видим здесь, значит, аналог. В творении, с первенцем, с человеком, с рождением человека. Тогу, состояние хаоса, отвечает тому, что ребенок внутри, он еще не ребенок как бы, и потом выходит наружу, это вот шестой день творения, когда человек появился. Вот это аналогия. И так же, как там переход из небытия в бытие, из существования до творения в творение, так и здесь переход из одного мира внутри матери наружу, в мир действительно. Это аналогия. Но что там произошло? Там вот это состояние как, тоху, когда мир еще был, вот, когда надо было извлекать эти искорки души из клепот, это и есть переход освобождения творения от власти клепот, от Йетерара, от Ситрах, от ее как бы прообразов, потому что тогда еще и Ситраха не было. Мы говорим о прообразах творения. Ситрах – это же часть творения. То, что было до, корень ее как бы там, эти клепот, которые там были. И тогда это отвечает этому процессу освобождения человека от Йетерара, от клепот в этом мире. Мы говорили, эта мицва – это аналог вот этого процесса. Что эта мицва, она связана с рождением ребенка. Рождение ребенка отражает процесс творения, какой? Вот мы сказали, извлечение кидуши, искр положительных, из клепот. Это аналог рождения человека. Переход из одного мира в другой. Значит, это, в принципе, эта идея. Теперь во что она облечена? Здесь почему-то взят именно бихор, первенец. Рождение же у каждого человека, второй, третий ребенок родится, то же самое рождение происходит. Почему взят именно первенец? Причем тут коэн? Причем тут отец? Очевидно, вот атрибуты этой мицвы, они отражают этот процесс творения. Вопрос как? Значит, Аризал дает объяснение, которое я не имею возможности приводить, оно абсолютно каббалистическое. И тут как бы, как ни крути, придется уходить в дебри. Но мир так устроен, что одно и то же явление имеет разные отражения. Можно отражение может быть отражено, так сказать, иметь место в числах, это гематрия. Может в буквах, то же самое явление. Ну, через буквы или через слова проявляется. Или еще как-то. Так вот, его объяснение мы не будем рассматривать, но возьмем оттуда суть и дадим объяснение через буквы, сохраняя ту суть. Бехор, бет, хов и рейш, три буквы. Первая буква бет – это гематрия 2, хов – это 20, и рейш – это 200. Очень интересно, число 2 повторяется все время. Слово «бехор» – первенец, связано с числом 2. О чем это говорит? Бехор – это первый, который появился. Он первый. Зашел от отца, от родителей. Слово «ав» – отец. Оно состоит из двух букв – «алов» и «бет». «Алов» – это гематрия единица, и «бет» – это 2. И вот Вильнинский Гаон говорит, что вот отсюда и слово «бехор». Это число 2, 2, 20, 200, число 2, оно отошло, это вот тот самый бет, который в имени Аф. Алов, бет, это вот этот бет. Но он отошел уже от этого Алов. Еще ребенок, он существует вне отца. Произошло разделение. Алов это один, это корень. Внутри отца эти две буквы соединены вместе. Бет соединен с корнем, с Алов. А потом произошло разделение. Бехор появился. Отделение от корня. Отделение от корня – это первый шаг в сторону клепот. Эта идея нами прорвалась много раз. По концепции рожденный, бехор, в смысле букв, по концепции, это то, что отошло от корня, и иными словами уже началось погружение в клепот. Поэтому и берется первенец и любой ребенок, любой другой ребенок. Рождение первенца. Почему? Потому что здесь уже буквы отражают вот этот момент. Отделение от корня, погружение в клепот. Другие, по сути, то же самое. Но мы говорим о митцве, здесь будет символика. Чтобы следить за символикой, надо соединять реальность происходящего, рождение, с атрибутами митцвы. А тут уже будет символика, которая отвечает вот этой идее пространства, творения. Отсюда появляется именно первенец, бехор, число 2. Отделение от корня. Выкуп. Кто делает выкуп? Отец. Отец — это там, где алов и бет соединены вместе. Он и есть корень, от которого произошло отделение. Ребенок родился от него, не он от ребенка. Ребенок отделился от корня. Он и делает выкуп. Действие как бы обратно. Он берет ребенка к себе, к корню. Поэтому отец именно делает вот этот выкуп. Не мать, а она тоже родила. Отец здесь вот в слове «аф», они эти две буквы, в слове «аф», «алфбейт», он будет делать выкуп. По буквам он должен делать, а не она. А при чем тут Коэн тогда? Он-то здесь при чем? Как он здесь появился? Это интересный вопрос. Есть три группы людей в Исраил. Каанем, Левиим и Исроил. Это определенная символика. Каганим, они отвечают Хесед, Левиим – Дин, а Исроил – это вот комбинация. Коэн, он стоит справа, он отвечает Хесед по символике. Это не значит, что каждый Коэн, он Баал Хесед в реальности. Мы сейчас говорим о символике, которая есть тоже реальность определенная, но мы сейчас говорим о символике только лишь. Мидас Хесед. Мидас Хесед – это то, что связано с Оэр, со светом. Эта идея нам тоже прорабатывается несколько раз. В статье «Вебери свет» про это говорилось подробно. Хесед – это Оэр. Посмотрим на выкуп первенства, первенство в концепции творения. У нас первенство и творение тут параллельно. Что там происходило? А Кодеш Борух, он начал вытаскивать искрики души из клипот, из тех, которые они там находились до творения. А что стало вытаскивать? Давайте посмотрим, что сказано в Хумаш. Первым мне сказано: «Вайхиоров, Оэр, стал свет». Будет свет. Вот свет этот, Оэр, он стал, так сказать, делать тикун, исправление, создание творения. Оставшиеся 6 дней – это пути, этапы. Но действовал Оэр, свет. Свет – это Хесед. Вот так появляется Коэн. Идея перехода от состояния хаоса к Адам Харишон, она была осуществлена за счет Оэр, за счет света. Вот отсюда, в этой мицве, появляется Коэн. Мы думаем, при чем тут Коэн? Как он участвует? А вот поэтому он и участвует здесь. Чтобы отразить процесс. Отразить процесс. Процесс того, что было в творении. Мицва состоит в том, что отец выкупает у Коэн. Значит, ребенок сейчас принадлежит Коэн. Он у него покупает, себе назад берет. Значит, ребенок сейчас принадлежит Коэн по мицве. Действие нам показывает, что ребенок уже оказался у этого Коэна. У нас был вопрос, а как он там оказался? Нелепо. Какое отношение дядя имеет к этому младенцу? Дядя никакого отношения к младенцу не имеет. Но мы, если мы смотрим на эту мицву, на действие с точки зрения мицвы, с точки зрения творения, я уже, мы понимаем, какое отношение Коэн имеет к этому младенцу. Поэтому вот здесь в этой мицве появляется Коэн, чтобы отразить процесс выкупа первенства как бы в творении уже. Дальше возникают монеты, 5 монет серебряных именно. Серебро – специальный металл. Есть 4 основных металла. Серебро отвечает Мидас Хесед. Золото – Мидас Дин. Медь – там вот это результирующая сила. Так вот мы видим, что не случайно Хумаш сказал, что надо серебром выкупать. Потому что кто делал такое извлечение? Мидас Хесед, Оэр. Должно участвовать серебро. Откуда взялось число 5? Почему не 6? Или не 4? А это откуда? Зор объясняет, это число 5, это гематрия буквы Хей, которая в имени Аврахом. Вот отсюда это взялось. Какая связь? Аврахом – это Мидас Хесед. Буква Хей там. Почему взяли именно букву Хей оттуда? Там есть буква Алов, например, в его слове. Или еще какая там буква Бет тоже. Почему не 2 монеты заплатить, не 1, а именно 5? Значит, буква «Хей», мы изучали на занятии, что она сделала? Она из гематрии 243 имени Авраам сделала гематрию 248 Авраам. Это переход, как мы изучали Гемору Недорим, о том, что Авраам в этот момент получил тикун всех его 248 Еворим, частей. И он тем самым Гуф стал совершенным. Что значит совершенно? Он же клей, сосуд, который может принимать, воспринимать оптимально, без сопротивления, розыношение. Ступень совершенства. Поэтому не один, не два, а пять. Речь идет о возвращении к корню, создании Адам Харишон. Ну, был создан совершенный человек в определенном смысле. Поэтому должно участвовать число пять, которые делают этот переход от несовершенства к совершенству. И вот такой расклад, атрибут этой мицвы. На самом деле переход к совершенству, он еще не ограничивается вот этим переходом от власти клипот. Нужна вторая ступень. В жизни человек должен как бы уйти от власти, не быть рабом Ецер-Ара. Но это еще не значит, что он стал совершенным. Нужна вторая ступень – приближение к Кедуше. Где она? Есть другая мицва, Зоэр говорит, которая отвечает вот этому второму шагу, второй ступени. Что за мицва? Была такая мицва, как отчисление десятины животного. То есть стадо человек имел, он прогонял, и каждого десятого, значит, помечал. И эта скотинка шла на мизбех. Там она приносила жертву, а мясо ему возвращалось. Вот эта мицва, Зоэр говорит, это уже следующая ступень. Почему? Как это связано со следующей ступенью, переходом к кедуше? Символика такая. Надо было отсчитывать не пятое, не шестое, не седьмое, не двенадцатое, а именно десятое животное. Десять, число десять, чему оно отвечает? Оно отвечает символике хохме, Творца. Это высший его уровень, уровень его высокой кедуши. Хохма, она вот символ, в ней есть кедуша, корень кедуши, среди его медот, качества. Поэтому вот здесь это десятое животное, оно как раз, что оно потом пойдет на мизбех, на жертвенник, кровь, это вот вознесение к душе. Ну, может возникнуть вопрос, а почему именно животное здесь? Мицва выкуп первенца, оно связано с ребенком, с человеком. Это первая только ступень. А уже более высокая ступень, вторая, оно с животным связано. Вроде несоответствие. Должно быть наоборот. Если бы я писал Тору, я бы, конечно, написал наоборот. Сначала животное, а потом же человек. Но Хакодеш Борух распорядился по-другому. Значит, он имел в виду здесь. Идея вот какая. Есть разница между человеком, который погружен в клипот, и человеком, который вышел из власти клипот. Нормальный человек. Есть разница между ними. И также есть разница между человеком, который вышел из клипот, и тем, который же присоединился к своему корню. Вот разница вторая, она будет больше, гораздо больше, чем разница первая. Доказательство тому. В Ганейден Рамхаль пишет, что животные были на уровне человека, который сейчас. На уровне человека, который сейчас. Ну, Адам был, он еще выше. Когда Адам грохнулся оттуда и пришел в этот мир, он изменился. Мир другой совсем. Ведь если мы сравним этот мир с тем, который был в Ганейден, это сравнение животное и человек. Переход вот этот качественный из одного мира в другой, он отражен тем, что вот животное и человек. Вот это правильное сравнение. Поэтому мицва, которая говорит о этой второй ступени, переход уже действительно к душе. Это качественное преобразование. Первое – это тоже серьезное преобразование. Это уже другой человек. Но тем не менее, это все еще человек этого мира. Он в рамках этого мира. Вторая ступень, он в рамках этого мира, но он живет в другом мире. Поэтому выкуп идет через животного. Не выкуп, а вот отправка на мизбеях. Вот до сих пор мы говорили о этих двух ступенях, которые есть, значит, в творении, в человеке, перехода от клипот к кедуше. Какой, значит, аналог это имеет в именах Творца? Про это говорилось на занятиях, когда мы изучали пасук «Виадата гайом и хашейвоса эллававеха и ашем хуэлуким». Разбирался этот пасук, что узнай и положи себе на сердце, что Ашем он Элоким. Что мы говорили подробнее, несколько занятий про это было, о двух именах. Ашем Элоким. Ашем – это одежда для Элоким. И эта одежда, она может отделяться от имени Ашем, от сути, или, наоборот, быть присоединенной. Это два состояния творения, два состояния человека. Уход Элоким от имени Ашем – это направление в сторону Тоу, в сторону, как бы, дисбаланса. Соединение – это, наоборот, уже тикун. Слово, которое Хумаш употребляет в этом месте – «вехашейвоса» – «возврати». Корень – это тешува – «возвращение». Чтобы узнать, что Ашем – он Элоким, мы говорили, надо, чтобы Гевура, Ецер Ара, превратился, как бы в Ецер Тоев уже, соединилась с ним. Гевура пришла к своему корню. Отсюда и слово, которое Хумаш использует, «возврати к сердцу». Изучай, и когда изучение будет успешное, когда ты поймешь, что Ашем, он действительно Элоким, тогда будет это возвращение, тешува внутреннее. Про это шла речь уже, сейчас мы про это не будем говорить, просто напомню. Так вот, значит, нужно, чтобы выполнять эту митцу, надо ее дата изучать. Мы про это тоже говорили, что значит изучать. Про это тоже шла речь. Говорили про то, какие есть препятствия на этому, что мешает этому изучению. Что мешало материальной основе человека. Про это шла речь. Как раз про это шла речь сегодня на этом занятии. Так вот, концепция выкуп первенца, о которой мы говорили, она как раз есть вот переход от небытия к бытию. Это переход от того, когда имя Луким оторвано, когда, от Ашема, когда оно соединено с ним. И вот сейчас мы посмотрим на корень этой митцвы. И тем закончим этот цикл. Я очень извиняюсь, но мы снова не так, как в тот раз, но немножко задержимся. Вот. Почему? Потому что вот ничего не сделать уже. Так вот, корень этой митцвы. Корень этой митцвы, Зоэр говорит, он в пасук. Сейчас мы прочтем этот пасук. Пасук – это о четвертом дне творения. Пасук говорит, да, «Вайом Элоким, сказал Элоким, Ехима и Роуз, Беракея Хашамаем». Вот светило в небе, и так далее. И Зоэр говорит, что вот этот пасук, вся эта история, она как раз есть шойреш, корень вот этой митцвы, узнай, что Ашем он Элоким. Ну, мы, естественно, не видим никакой связи. Где есть эти имена? Первый вопрос. Ну, для этого надо знать, так сказать, терминологию хахомим. Что эти два светила, которые были созданы, как мы их называем, Солнце и Луна, на каком-то уровне они обозначают эти два имени. Ашем и Элоким. Ашем – это Солнце, Элоким – это Луна. Два светила. Вот так они здесь появляются. Эти два имена. Как они здесь появились? Они появились в одном слове. Мироус. Потом только сказано было, что большое светило и малое. Разделение произошло только потом. Вначале они вместе. Одним словом. Более того, Это слово, оно написано без буквы «вав», которое указывает на множественное число. Меорос перед «тав» должен «вав» стоять, по правильной грамматике. Меорос светила, и «вав» там отсутствует, который перед «тав», который указывает на множественность. Меород. Так. Так вот, здесь как бы два, на самом деле, слиты в одно. Одно слово, еще без множественного числа. Это отвечает тому, что имя Элоким, оно присоединено к имени Ашем. Это. С другой стороны, это слово написано без этих двух букв. И вав, в первом пасу, который мы прочли. И тогда при другой огласовке оно означает мейра, проклятие. Это другое значение уже. Это отвечает тому, что эти два имени разделены. Луким отошел от Ашем, и там начинается клола, проклятие уже. Это имя Луким, она превращается Элухим Ахирим, боги другие, что значит, это имя уходит на другую сторону, где другая сторона Ситраха. То есть то же самое слово, с одной стороны, заложенная идея концепции, концепция единства, с другой стороны, наоборот, концепция отхода одного от другого. Вот так в этом пасук возникают эти два слова, эти два имени. В своих двух аспектах – соединение или расхождение, разрыва. Если, значит, в Хумаш Раши объясняет, что это слово «проклятие», как оно там появляется, из-за того, что этой буквы «вав» нет, а буква «вав» – она та, которая… Что, собственно, Кучина? Кучина – буква «вав». Это канал, по которому идет свет сверху вниз. Если он упущен, тогда возникает это мейра, проклятие. И Раши приводит Мишну из Геморы, дифтерию у младенцев. Младенцы болеют дифтерией из-за этого. Очень странно. Первое, ну а так ли на самом деле? Но самое главное, нет вопроса, а как на самом деле? Ну пусть там этих ученых это интересует, или тех людей, которые в личном материальном мире это интересуют. А как на самом деле, так или не так? Не в этом суть. Первый вопрос, который здесь возникает, ради болезни дифтерии написан пасук на четвертый день творения? Не может такого быть. Что же может быть? Что же здесь имеется в виду, что за дифтерия? Дифтерия – это болезнь, когда, значит, младенец, ну, лимфатическая какая-то болезнь, ему трудно дышать, и от этого может погибнуть. Вот это дифтерия. Младенец. Ну, младенец можно брать, сколько ему там лет? Год, два, три. А можно брать, нет, ему 20, 30, 40, 60 или 70. Но он младенец в своем разуме. Он не развитый человек, он младенец. Его дат находится на уровне зачаточном. Младенец не развит. Свет сверху не поступает в него, нет духовного мира. По-настоящему духовного. Он может доказать теорему, но он, так сказать, не духовно развитый человек. Это младенец. И вот отсутствие духовного света, это как раз отсутствие этой буквы «вав», которая несет духовный сверху. Человек задыхается, не может дышать. Ему не хватает воздуха. Что такое воздух? Воздух – это проводник света. Свет через дерево не проходит. Единственное, через что свет к нам проходит, это через воздух. Ему не хватает воздуха. Это дифтерия, про которую Гонеш говорит. И вот так это связано с этим словом. Вместо «меород» возникает мейра, проклятие. Человек гибнет, духовно гибнет. Это дифтерия младенца. Значит, за счет чего это происходит? Маша описывает этот процесс, механизм. Другой пасук. Это Берейшис Гимел Вав, пасук шестой. О. Ватейра Хаиша увидела женщина, Китов хаец ламахл, хорошее дерево для еды, и что оно вожделенно для глаз, и что оно приятно для познания, и взяла от его плода, и поела, еще мужу дала. Что здесь произошло? Вот этот пасук, он связан с этим, с этой концепцией, с этим понятием «меород» – светила. Как он связан с ним? Связь следующая. Прежде чем изучать этот пасук, проанализируем это слово с точки зрения букв, как оно пишется. Мем, алеф, вав, рейш, вав, тав. Это вот это слово в множественном числе правильно написанное. Оно состоит из двух частей. Средняя часть, алеф, вав, рейш, которая образует слово оэр, свет. И буквы, оставшиеся на концах, мам, мем, извиняюсь, начало слова, и вав, тав, в конце. Сложим эти буквы. Мовос, мовот, смерть. В самом этом, в этом слове заложена концепция света и смерти. Элоким вместе с Ашем. Это жизнь, это свет. Свет от имени Ашем идет в имя Элоким. И оттуда в творение. Это источник жизни. И наоборот. В этом же слове заложена концепция мовот. Смерти. Когда наступает это? Когда вот из этих светил изъять эту среднюю часть, ойр. Тогда и останется то, что там было. Причем, заметьте, слово ойр, которое в этом слове мирот, оно написано буквами, которые соединены вместе. А могут смерть, они это разделено мем в одной части слова, а вав и та в другой. Это концепция. Оэр, свет, духовность, это соединяет разрозненное. Суть света – соединение. Суть ситры ахры, смерти – это, наоборот, разъединение. Поэтому в этом слове, мой род, буквы, которые отражают смерть, они разъединены между собой. А свет, который отражают, они соединены. Теперь возвращаемся к этому пасуку. Что Хава сделала на самом деле? Она повлияла на это слово, мой род. Это слово «Меорот» в Хумаш написано второй раз, когда сказано, что они будут «Меорот» «Лахаир Боорец» светить на землю. Там первый вов отсутствует, а второй вов присутствует. Само написание такое «Мем Алеф Рейш Вав Тав». Вот так в Хумаш это слово написано. Не случайно. Второе вов сохранено, а первое, значит, ушло. Для чего? Значит, это имеет место к тому, что Хава сделала. Что она сделала? Она посмотрела в Атеир. Первое, что она сделала. Потом, значит, она что-то увидела. И потом она, значит, что сказано, что потом она сделала? Ватиках взяла от плода. Потом она батоехал, поела. Ветитэнь и дала. Что здесь четыре глагола, четыре действия было. Первое посмотрела Ватейра, и потом следующие три. Слово Ватейра состоит из четырех букв. Вав, Тав, Рейш и Алеф. Это как раз те буквы, которые выходят слово Мирот. Если мы из слова Мирот возьмем вот то, что она сделала, то есть она посмотрела, останется буква «Мэм». А что она, собственно, сделала на самом деле? Она оценила происходящее, оценила мир, это дерево Эйцхада Товера, дерево познания, своим взглядом. И вот с ее точки зрения дерево оказалось очень хорошим, очень привлекательным. Надо было взять с него. А Хакодыш Борогу сказал, что нельзя. Но она увидела по-другому. Привнесла вот свое понимание, свое видение в это. И она забрала от его видения. Он-то видел это по-другому, Всевышний. Он видел, что если она съест с этого дерева, будет не жизнь, будет другое, будет смерть. Он ее сразу предупредил на это. Будешь есть это дерево, умрешь. Это он так видел. Но она поступила по своему видению. Но если мы из слова «Мейрос» уберем то, что она увидела, надо убрать, потому что слово «Мейрос» отвечает его видению. Она посмотрела по своему, она отняла от его видения. У него видение было глубокое, бесконечное. Он понимал, что происходит. Она привнесла свое понимание, отняла от его видения. Так, давайте уберем от этих «мироус», этого слова, ее вот эти буквы, ее видение. Останется буква «мем». Теперь посмотрим на оставшиеся три глагола. Что она сделала? Все три начинаются с буквы «вах» и «тав». Вот это слово «мэм», букву «мэм», которая осталась, она присоединила своим действием. Сначала изъяла вот этот «оэр», А потом присоединила то, что она сделала, ваф и таф, что получилось? Мовет, смерть. Вот что она сделала. То есть хумаш здесь называется механизму, как уходит вот этот переход от брахи к проклятию. Как переходит уход от, вот когда имя Луким отдаляется от имени Ашем. За счет Аверы, за счет своего собственного желания, своего собственного видения. Это Оэр сверху, он исчезает. Это есть отрыв Адатута, Ицхайм, одежды души человека от его души. Или в творении, вот это, переход к сетрахре, власть сетрахре. Что это механизм? Это корень от мицвы. Почему? Почему это корень от мицвы? Для чего были сделаны светила? Чтобы светить на землю. Свет на землю, это идет вот духовный свет шефа сверху. И мир понимается в основании, вот на основании духовности. Если духовность идет вот с этого пространства, где Ашем и Луким соединены, и будет попадать в человека, то он будет воспринимать, понимать вещи вот именно таким образом, что он получил такую пищу. Если это разделено, он будет смотреть на мир по-другому. Сказано, узнай, что Ашем, он Элуким. Значит, узнай, что Ашем и Луким. Что они вместе. А нам кажется, что они врозь сейчас. Потому что где в мире браха? Ее нету. Вот проклятие мы сколько угодно видим. Разрушений полно. Где их соединение? Значит, надо увидеть мир по-другому. Что Ашем, он все-таки Луким. Потому что на самом деле так и есть. А что значит так и есть? Потому что вот этот переход от Тоу, наоборот, к Адам, от хаоса к концу, он совершается каждый день. Так же, как человек, первенец, рождается каждый день, Исраил, каждый день рождается, так и Хакадош Борух в творении вот совершает процесс каждый день. Каждый день он свлекает вот эти клипот, оставшиеся еще в том месте, где они есть, извлекает из души из клипот, туда, куда они попали, и привносит в творение. Чтобы была последующая ступень, тикун уже. Две ступени, как мы говорили. Излечение и приведение к тикуну. Это происходит каждый день. И когда вот эта клипа убирает, искорка души уходит из клипот, то и приходит в этот момент смерть. И вся ее жизнь за счет того, что кедуша в ней. Это и есть переход мира от начальной стадии к завершению, к дням Мешиих. Так вот, значит, если человек получает вот это питание, тогда он действительно может познавать, который идет это первый пасук. Ну, не первый пасук, а это пасук хумаш, который говорит о светилах. Причем, заметьте, в скобках наблюдение такое. Этот пасук, который говорит, что Хава оторвала Элоким от Ашем, имеет номер 6. Это шестой пасук. Это буква Вав. Это как раз вот тот Вав, который потерян в этом слове. Мирот. Интересное совпадение. По-видимому, случайно. Трудно так подобрать все вместе, чтобы все сошлось. Даже номер пасук говорит про это. Так вот, значит, если вот идет питание от того пасук, тогда эта мицва может выполняться в ее дата. Познай. Почему? Потому что получаешь эту шефу, который действительно соединяет Ашем и Луким. И здесь не просто как бы познаешь, это проблема с дат. Чтобы дат работал, надо, чтобы была тышова внутренняя. Егора перешла к корню. Тогда, да, действительно надо будет познавать. Это не просто сделать. И сейчас я в заключение вернусь к событию, которое было здесь, в Израиле, не так давно, и которое непосредственно связано с тем, что мы сейчас говорим, и с тем занятием, которое было, когда случилось это событие. В ту же самую неделю это произошло. Значит, в ее дату, мы говорим про дату. Было занятие, на котором говорилось о том, что пасук так говорил, пасук, значит, «Одам и бихеме соуши ашем». Человека и животное спасает Акудыш Борух. Такой пасук рассматривался, причем тут животное, говорил, что это аморец. Человек, который погружен в материальный мир. Он не мыслит высокими категориями, там на лекции он не ходит, Тору не изучает, сидит дома. Или в театр ходит. Так. Амурец. И вот такому тоже помогает человек. Ашем. Это две ступени. первая ступень – уход от власти вот этого материального начала, и вторая ступень – это уход уже на более высокий уровень, о чем мы толковали сегодня. Но Гемора там поясняла, кто такой это бехемич, значит, животное. Не было как бы оскорбления никакого, а Гемора говорила «арумим бедат» – голые, не одетые в своем дат, в своем разуме. Объяснение давало, что значит разум не одетый, есть одежда у разума, у души есть одежда. Это, если она хорошая, то она поднимает душу наверх. Дат наверх поднимается, связь есть с высоким. Если плохая она, ну, никакого возвышения не будет. Человек будет, так сказать, мыслить категориями стихотворения и бизнеса. Дальше. Это вот арумим бы дат. Голые в дат. Таких спасает Ашим тоже. Дает им шанс, возможность. Помогает. Теперь что случилось у нас здесь? Значит, пару недель, наверное, назад было. На Мертвом море устроили мероприятие. Неодетые люди, мужчины и женщины, явились. Проект у них был. Значит, когда это они сделали? Или в шаббат. Ну, это легко понять. Почему? Потому что в выходной день, в остальные дни трудно было вместе собраться. Там не было никакого разврата. Другое было как бы самовыражение. Арумим бы дат, арумим бы гуф. Вот сравнение. И Зоар говорит о том, что если человек идет вот по пути разрушения, бы дат разрушения, в дат своем, в разуме, в конце концов это переходит на гуф, на тело. Мне тогда говорило это занятие, и в голову не пришло сравнить с той майсой, которая была здесь. Но сравнение одно к одному. Символика просто. Арумим бы гуф, они разделись. Это уже разрушение дат, когда очень-очень серьезная ступень разрушения, действительно разрушение. И вот в тот шаббат, когда они это сделали, что читали в синагогах? Паршу, которая давала клолу проклятие на Ам Исраэл. Это не случайное совпадение. Это же нельзя объяснить тем, что вот не могли работать. Вот этот день здесь на них выходной был. Народ получил проклятие. Этот день. Паршу эту читали. Что написано в пасук? Арумим бедат спасает Ашем. Но только бедат. А если это разрушение доходит до гуф, уже не спасает. Так надо понимать пасук. Уже он точно указал, кому помогает какой-то жбороху. Человеку и бехейме. Какой бехейме? Человеку, который имеет голый дат. Но не голый гуф. Это пшат, это объяснение пасук. Это не привлечение. Это вот то, что имеется в виду. Тогда я не дал такую дрожь, потому что как не связал события. Но сейчас это видно. Это перед Рош ха-Шана. Незадолго. Ну, значит, вот здесь возникает такая вещь, как коллективная ответственность. Про это говорится в последний раз. Есть два типа коллективной ответственности. Одна из них положительная. Когда Исраэль выполняет эту миссу, выкуп первенца. Что происходит? Как это связано с преобразованием человека, когда он, так сказать, освобождается от власти клипот у себя в этих четырех началах? Как оно связано с другим? А никак. Мисса направлена на воздействие на духовное пространство, на творение. Вот на что направлена мисса. В нем происходит очищение. Хедуша забирается от клепоты, создается нечто позитивное. Духовное пространство улучшается. И человек ответственен за это. Ему возможность дана в руки участвовать в процессе. Очищение клепоты берет не человек, а Кодыш Борух уберет своей силой. Из предыстории, из клепоты вот нечто позитивное. Но человеку должна возможность как бы укрепить эту силу у Кодыш Борух, выполняя эту мицву. Это роль мицвы в творении. Мы говорим, сотворение мира. Вот здесь есть человек, есть Кодыш Борух, есть творение, есть мицва, которая и у Творца, и у нас. Он ее делает со своей стороны, мы ее делаем со своей стороны. Суть одна и та же. Выкуп первенца – это мы делаем здесь. Очищение творения – это он там делает. А суть одна и та же. Это вот. И у нас коллективная ответственность, потому что мы участвуем в очищении духовного пространства. На прошлом занятии мы говорили о коллективной ответственности внутри народа. Здесь более широко уже. Не я и мой народ, а я и творение целое. Я здесь говорю совсем о других народах, они вообще ни при чем здесь. Речь идет о творении, а не о волках, не о, там, не о деревьях, не о китайцах, не об этом речь. Речь о творении идет. И вот есть коллективная ответственность, есть общий знаменатель, который основан на мицве. Благодаря ей я могу участвовать в вот этом очищении духовного пространства творения. И если оно будет чистое, конечно, это будет помогать совершать этот переход уже человеку здесь, от уходить от власти клипот. Если вокруг, так сказать, болото, трудно двигаться позитивно. Нужна как-то среда, дышать чем-то надо, чтобы можно было совершать какие-то позитивные действия. То есть сила действия, она во многом определяется духовным пространством. Сейчас оно загрязнено, поэтому понимание тоже крайне низкое. Почему? В чем разница между нами и тем, что было время Мигдаш? Голова та же самая у человека. Извилин столько же, никуда не изменились. Духовное пространство поменялось. От того, какое оно, зависит жизнь человека. Это вот коллективная ответственность. Так. Это вот одна сторона коллективной ответственности. И вторая, вот как с этим Мертвым морем. Это тоже коллективная ответственность. То, что они сделали, это часть народа. Ну, хорошо. Пожалуйста, какие есть вопросы, если есть. Да.
У меня есть два вопроса, но прежде чем их задать, я хочу по поводу Мертвого моря дополнить. Через некоторое время после...
Если можно, громче, я хочу, они тоже...
Через некоторое время после того, как это там все было сделано, наш министр внутренних дел Эли Ишай распорядился на этом месте устроить раздельный пляж. То, чего как раз на Мертвом море не хватало, там его не было. Там сейчас есть один, до которого добраться невозможно.
Одну секунду, я отвечаю, прокомментирую. Значит, вот такое предположительное событие прекрасно. Почему я так обрадовался? Почему прекрасно? Я сейчас скажу подоплеку. Что меня на самом деле обрадовало здесь? Значит, вот тот, кто сказал, привел этот факт, он увидел в этом событии следующее, что появился раздельный пляж в этот момент, чего раньше не было, что там необходимо. Кстати, это не так. Я однажды был на этом море, и там был раздельный
пляж. Есть один,
но... Вот я туда и ехал. Так, ну хорошо. Так вот, чему я обрадовался? Это, конечно, хорошее событие, но... Что на самом деле еще лучше? Вот что меня порадовало здесь? Давайте посмотрим глазами на произошедшее сверху. Как какой-то Жбуров посмотрит на это? Если еврейский народ прореагировал вот на то, что случилось таким образом, они сгладили этот минус. Я не знаю, насколько, это уже его расчет. Но тут действие, когда тоже народ прореагировал. Министр, это он представитель народа. Его выбрал кто? Народ выбрал его. Это реакция народа. Значит, есть в народе другая сила. Ну, Барух Ашем, мне тут это вот самое хорошее, что могло произойти. Я не знал этого. Прекрасный факт. Ну, хорошо. Теперь можно так идти дальше в этом году. Но я подчеркиваю еще раз. Значит, это хорошее событие, это так, это. Но последствия мы. Я не буду говорить, последствия и будут. Но хорошо, здесь вот действительно то, что это. Пожалуйста, еще один вопрос.
Первый. Вы говорили, что к праведнику приходят 4 ангела таких, к преступнику 4 других. К Бейнони приходят все 8 или 2 и 2. Какой расклад?
Понятно.
Это первое.
Давайте порядка. Значит, ответ, вопрос хороший, ответ такой. Когда Зоэр говорит про этих 4-4, имеется в виду, ну откуда взялось число 4 основы, это понятно. Дальше Зоэр говорит про праведника и про злодея. Это полюса. У праведника каждая из этих 4 сил, которые приходят на эти 4 основы, она светлая. И она имеет специфику. Не просто светлая, а своей спецификой. Одна называется специфика Михаэль, другая Гавриэль, третья Нуриэль, четвертая Рафаэль. Каждая из них светлая, это общее у них. Так же и со злодеями. Дальше вот эта сила, которая приходит, она может иметь не только черную окраску или белую окраску, она может быть иметь и среднюю какую-то окраску. Это уже средняя. Сервис разными, так сказать, по шкале от права к левому могут быть разные, значит, градации. Это будут разные варианты. Второй вопрос.
Второй вопрос. Вы сказали, что Тора оторвана от этого мира. Но на Тора мы освещаем этот мир посредством Торы. Как Шурхан Арух быть, как быть совсем
Тора, Тора оторвана от мира. По-моему, я говорил, я не точно помню, но, по-моему, я сказал так, что по созданию она оторвана от этого мира. Вот такое слово там было. Я как бы, скорее всего, это слово сказал, по созданию. Это значит, что она пришла из другого мира. Вот. Это, скорее всего, это сказал, но если не сказал, то это имелось в виду. Так.
Во время рождения приходят ангелы, а во время брита, бритмилы, эти ангелы присутствуют.
Про Брит-Мила там говорится, что присутствует Ильёху, вот что говорится, Ильёху Ханави, значит, и там тоже я бы не понимал это буквально, а там имеется в виду концепция, которую он несет, это концепция Геулы, этот малых ангел с этим связан, с Геулой, и Брит-Мила это как раз уход от вот этих клипот, и когда притягивается Хесед этот момент к миру. Это по сути, суть этой мицвы. Поэтому там эта сила присутствует. Еще, пожалуйста. Так, пожалуйста.
Скажи, пожалуйста, вот мы разрушили ребенок развивается 9 месяцев. А когда приходит туфа в этот мир?
Значит, с рождением. Душа приходит при рождении. Но она приходит не в том виде, каком это она сейчас у вас, а какая-то небольшая часть. И потом постепенно она добавляется, и человек постепенно растет. И дальше до чего он дорастет? То есть физически он может дорасти до вполне нормальных кондиций, а духовно уже другой вопрос, до чего он дорастет. Он может и в 70 оставаться как 7-летний.
Вот вы сказали, что ребенок, как бы, когда он еще не вышел в этот мир, да, что он как бы ничего такого не представляет собой. А как же, если его ангел учит, потом его ударяют здесь? Как это понимать?
Чтобы он забыл то, что его там... Это говорилось на прошлом занятии. Там никакой малых его нет, это просто говорится о том, что когда душа входит в тело, то, что вошло, теряет связь с тем духовным красотом, который был до этого. И тем самым она забывает про нее. Душа, прежде чем войти в меня, она вот там была. Она была связана с разными отделами духовного пространства. Она знала его. Когда она вошла в меня уже в гуф, я уже не знаю те духовные миры.
Что его обучали Торе?
Это вот то имеется в виду, про это говорится. Обучали Торе, вот про это говорится. Там говорится 70 лошон, 70 языков. Про это и шла речь. Вот. Но это не в прямом смысле его обучали, он знал, что это вот концепция того, что он был связан с духовным пространством. Сейчас дайте в компьютер дадим слово.
Несколько вопросов. Первый вопрос. В книге «По образу и подобию» сказано, что все души евреев имеют свой корень наверху, а остальные – другой корень. Душа Адама рассматривается в этой книге отдельно. В нескольких лекциях этой теме было сказано нечто другое, что все души произошли от Адама, и с падением его души, это многоточие, не очень ясно.
Все вопросы? Этот, значит, я не очень понял вопрос. Давайте вы мне потом этот вопрос по скайпу зададите, мы про него поговорим. Пожалуйста,
пожалуйста. Сегодня говорилось об этом, но могли бы еще сказать, в чем смысл числа 6 вот в еврейских науках?
Значит, 6 относится с буквой ВАВ. Это буква, которая собирает в себе оставшиеся. Это было 5 дней творения. Шестой день творения – это собирательно. Появился Адам. Человек это забирает. Это концепция ВАВ. То есть она собирает те 5, которые были до этого, к себе туда. И дальше она перейдет уже вот в нижнюю часть творения, и дальше уже в творение идет. Это вот то, что стоит за числом 6. 7 это то, что вот есть он и она. Он это 6, а 7 это она. То, что принимает в себя все. это семь. Он, который дает, дает все. Он собрал все, что есть, и дает. А она это принимает. Это же число семь. Всего хорошего.
Марха
Синатова. Ну, всего самого хорошего. Если кто-то еще имеет вопросы, сейчас ко мне подойдите. Я... О, давайте так, минутку. Следующее занятие когда будет?
После Суккот.
После Суккот я не посмотрю, какое число. Это будет... Дайте я сейчас возьму календарь и посмотрю.
Да, до Суккот. 24
сентября. Это какой... Значит, а как, когда... Нет, а когда кончается Шминацель?
20.
А, значит, 24 будет следующее занятие, если все будет хорошо. Всего хорошего.